Доброго времени суток, друзья! Нет, вы не ослышались, вы действительно слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине, в котором мы говорим о философии, эзотерике, литературе и многом другом. Меня зовут Глеб Андреев, и сегодня мы с вами открываем второй сезон нашего подкаста, в котором мы продолжим говорить про историю философии, и данным эпизодом, с одной стороны, завершим наш обзор древней восточной философии, который мы начинали в конце первого сезона, а с другой, плавно перейдем к средневековью, находясь еще на территории Древней Японии. Итак, сегодня первый эпизод нашего нового второго сезона. В общей сложности это 19-й эпизод подкаста ЛКС, и посвящен он будет основным направлениям и философским школам Древней Японии. Ахой! Друзья, я рад снова приветствовать вас на борту подкаста ЛКС. Да, действительно, почти полгода не выходил наш подкаст, и из-за тянувшейся паузы как бы само собой напросилось разделение сезонов, которое я решил делать все же по годам. То есть таким образом данный второй сезон, если все удастся, продлится до конца текущего 2021 года, ну а потом уже до весны мы также уйдем в небольшой перерыв. Не зря весна у многих народов считалась символом обновления жизни. Это и фестиваль Холи в Индии, с аналогами Масленицы, Карнавала и Марди-Граса в западном мире. Это и празднование весеннего равноденствия, Нового дня, Новруза, языческого Нового года 21 марта. Ну и, конечно же, это цветение сакуры в Японии, которое символизирует быстротечность и мимолетность, тем не менее весьма красивой человеческой жизни. А еще, конечно же, символизирует и некое возрождение и зарождение новой жизни. Поэтому тот факт, что мы начинаем сегодня наш новый сезон на исходе весны именно с разговора о Японии, как минимум весьма символичен. Ну а прежде чем мы начнем, просто напомню, что у подкаста ЛКС также есть и своя страничка на Патреоне, сервисе, где вы всегда можете сказать нам свое спасибо, и с которым я до сих пор к своему стыду никак до конца не разберусь. Тем не менее, за этот период молчания у нас уже появился там первый патрон, за что мы очень и очень ему благодарны, и подумаем, какие плюшки и бонусы можно будет выкладывать на Патреоне для наших патронов также. Ну а теперь основная часть подкаста – это философия Древней Японии. Прежде чем начинать вообще говорить о Японии, вероятно, стоит в первую же очередь отметить ее островную уникальность. Пожалуй, как и в случае с Англией, другим крупным островным государством, здесь формируется свое уникальное видение и восприятие мира, даже через призму, казалось бы, простых вещей. Но вот взять хотя бы кодекс чести английского джентльмена и японского самурая, одинаковые имперские амбиции, и даже руль у тех и других не там, где у континентальных жителей. Возможно, отчасти и эта уникальность восприятия и становится одной из причин того, что в Японии не просто как в каком-то котле переплавляются различные культурные элементы и философские учения, но они переосмысливаются и перепроживаются уже как-то иначе и по-своему. Индивидуализм и созерцание – вот, возможно, две главные черты японского характера, которые позволили им стать уникальными, даже, казалось бы, после прямого унаследования китайских и корейских философских школ и культуры. Мы уже говорили с вами в предыдущих выпусках о том, что для восточной мысли само понятие религиозной традиции и подразумевало напрямую философию. С другой стороны, в японском языке отсутствовал иероглиф для обозначения слова «религия». Был иероглиф «кё», который означает «учение». Был и другой иероглиф «до», означающий «путь». Позднее для перевода самого термина «религия» было выбрано сочетание «сю-кё», что буквально можно перевести как «письменная доктрина». Но насколько это верно будет отражать саму суть любой религии? Поэтому все те верования, что изначально существовали на территории Японии, как и те, что привносились в нее извне, с самого начала не иначе, как философские учения, и не котировались. Но в то же время все развитие философской мысли в Древней Японии, конечно же, неразрывно связано и с эволюцией местных религиозных традиций, а именно синтоизма и буддизма, на которые влияли такие уже известные нам с вами из прошлых выпусков доктрины, как даосизм и конфуцианство. Давайте поговорим о каждой из них чуть подробнее. Синтоизм. По своей сути и форме синтоизм мало чем отличался от условного шаманизма большинства древних народностей. Есть мнение, что как религиозная доктрина, синтоизм утверждается в Японии в промежутке между третьими веками до и уже нашей эры соответственно. Однако, будучи глубоко народным верованием по своей сути, синтоизм не имел одного конкретного основателя движения, да и вообще какой бы то ни было развитой и порядочной богословской системы. Невольно хочется сравнить синтоизм с индуизмом, потому что, как и в случае с Индией, этим термином принято было обзывать целое скопление и ряд культов того времени. Ну, наверное, просто потому, что человеку обычно так удобнее обобщать. Однако, в отличие от того же индуизма, синтоизм – это все же самоназвание, пусть и обретенное уже в гораздо поздние сроки, примерно в 7 веке нашей эры. По одной из версий, иероглиф «син» можно расшифровать как «ками», а это центральное понятие для всего синтоизма, которое, с одной стороны, относится к наименованию душ умерших предков, а с другой может означать и само божество. Но «а то» или «до», как вы уже знаете, это «путь» или еще одно название для незаписанной философской доктрины. Поэтому получается, что само слово «синто» или «шинто» – это эдакий путь богов или практика почитания божественного духа, проявленного в природе, живущих и ушедших людях и животных. Согласно учению синто, мир был создан двумя творящими божествами – Идзанами, первой женщиной, и Идзанаги, первым мужчиной. Есть ли здесь определенная параллель с библейскими Адамом и Евой, сказать трудно, но именно они и становятся прародителями всего, ну, по крайней мере, на японской земле. Ну а что, собственно, для коренных жителей той или иной земли было мирозданием, если вспоминать историю различных народов? К примеру, для жителей Индии вся земля совпадала с самоназванием их континента-государства – острова Барата или Барата-Варша. Для китайцев весь мир, конечно же, являлся поднебесьем. Япония не была исключением, и весь мир и был, собственно, Японией. Но еще точнее – Ямато – такое вот самоназвание придумали себе древние японцы. Согласно легенде, Идзанаги и Идзанами взглянули на бескрайнее море под их парящим в воздухе мостом, окунули в него свое копье, а из капель, стекающих с копья, появились японские острова – Оногородзима, или сам по себе застывший остров. Спустившись на них, они, конечно же, поженились, как подумали сейчас наверняка вы, и да, конечно, поженились, но сначала установили столб и обошли вокруг него пару раз. Ну а затем, во время творения, родили и трех главных для синтоизма божеств – богиня солнцу Аматерасу, бога луны и ночи Цукиёми и бога урагана и водных стихий Сусаноо. Но это лишь по привычной нам и вполне такой голливудско-домостроенной версии. По другой же версии, богиня Идзанами удалилась в страну вечного мрака Йоми, и тогда богу Идзанаги пришлось рассчитывать уже исключительно на свои силы, и уже упомянутые Аматерасу, Цукиёми и Сусаноо родились из частей его тела. По той же не самой диснеевской версии, Идзанаги не выдержал разлуки со своей женой, но когда пришел к ней, то, к сожалению, нашел лишь истекающее гноем существо, окруженное воплощениями различных природных стихий, которое сообщило ему, что, как и водится настоящему джентльмену, Идзанаги пришел, конечно же, уже слишком поздно. Как и любой женщине, ей, естественно, не понравилось предстать в таком виде перед своим возлюбленным, и она послала за ним погоню из 8 уродливых женщин, а позже и сама побежала за Идзанаги, который смог остановить разгневанную богиню лишь на рубеже миров, закрыв проход высокими горами, сквозь которые уже в более спокойной обстановке, собственно, предложил расторгнуть их не самый успешный брак. В общем, совсем не голливудская история про очередного холостяка, который к тому же встал на защиту человечества, в ответ на желание Идзанами убивать людей тысячами в честь своего развода, и, ко всему прочему, породил еще целый ряд божеств из своего тела. Наверное, отдельно стоит упомянуть и о богине Аматерасу. Во-первых, в отличие от древнегреческого Гелиоса или древнеиндийского Сурьи, солнце в японском язычестве воплощает женское начало. Аматерасу Омиками – великая священная богиня, сияющая на небе. Считалось, что именно от этой богини берет начало вся японская монархия. Согласно синтоизму, впрочем, все японцы являются потомками богов, но уж монархи тем более. И лишь после поражения во Второй мировой войне, в качестве одного из условий капитуляции 1 января 1946 года, японский император Хирохито, или в своем коронованном имени Сёва, издал декларацию о своей человеческой природе, по-японски «Нинген Санген», с изменением титула повелителя империи на конституционного монарха. Однако сами японцы совсем не восприняли это заявление всерьез и вообще посчитали, что император просто употребил слегка не то слово. Да и справедливости ради, надо отметить, что в том заявлении, написанном архаичным придворным стилем, все действительно было вполне себе сложно и неоднозначно. С однозначностью, впрочем, можно сказать лишь одно. Японцы – нация с особым чувством собственного достоинства, которая в принципе не знала поражений ни в одной войне до этого момента. Поэтому и сам факт, казалось бы, официального отказа от притязаний на эту особенность принял сугубо формальную форму. Дзен-буддизм. Вторым крупным явлением в японской мысли, без которой трудно составить хоть какое-то представление о японской философской мысли, стал буддизм, а еще точнее его разновидность, которую мы все сегодня знаем как дзен. По одной из версий, японский дзен-буддизм пришел непосредственно из китайских источников, где он сформировался под влиянием философии даосизма и был больше известен под названием чань-буддизма. По другой версии, он перекочевал на острова потомков богов, имея непосредственную близость к индийским первоисточникам, сохраняя даже больше оригинального санскритского звучания в именах божеств и философских терминах. Да и само слово «дзен» и по своему значению, и по звучанию весьма близко к санскритскому термину «тхьяна», означающему «созерцание». По сути, это был тот же самый буддизм, переосмысленный и принесенный в Китай южноиндийским мудрецом Бодхидхармой уже в 5 веке нашей эры. Просто в Китае его созерцательный тхьяна-буддизм превратился в чань-буддизм, во Вьетнаме – в тхиен, в Корее – в сон, ну а в Японии – в знаменитый и модный сегодня дзен. Многие буддийские течения, которых в Японии официально только насчитывается более 13, сохранились в таком законсервированном виде, не имея в настоящий момент аналогов на территории Индии или Китая, откуда они, собственно, и пришли в Японию. Будучи синкретичны по своей культуре и восприятию мира, японцы легко ассимилировали и это учение, начав строить буддийские храмы прямо рядом с синтоистскими воротами Тории. Хотя справедливости ради надо отметить, что, конечно же, без конфликтов не обходилось. И после неоднократного проникновения буддийского учения в Японию на протяжении почти 100 лет в 5 и 6 веках, в 467 году это было 5 монахов из Гандхары, а в 552 году это были корейские проповедники из Пэкче, крупная религиозно-философская война, потому что как ни крути, но буддизм религии назвать сложно, все-таки состоялась и имела место быть между приверженцами нового учения, родом Сога, и ортодоксальными приверженцами синтоизма, родом Мононобе. Род Сога победил, и буддизм стал официально, как сейчас бы сказали, государственной религией Японии. В так называемый период Нара, к 8 веку нашей эры, формируются изначальные базовые 6 школ японского буддизма. Первая школа – школа Санрон-сю, которая была основана в 625 году корейским монахом Экваном на базе китайской школы Сань-лунь. В ее основе лежит учение Мадхьямака или Мадхьямика, что в переводе с санскрита означает «срединность». Наряду с философией йогачары – это одно из двух главных направлений буддизма Махаяны, так называемой «большой колесницы». Основателем данной философии был индийский философ Нагарджуна еще во 2 веке нашей эры, который развил идею о пустотности дхарм. Если помните, мы уже как-то касались этого термина, когда говорили о философии Древней Индии. Если кому-то интересно, то можете переслушать эпизоды нашего подкаста с 13 по 15. В буддизме это чуть более широкое и менее четкое понятие, нежели в изначальном индуизме, где оно олицетворяло собой истинную природу чего-либо и религиозность. В буддизме в дхарму начинает входить и само понимание жизни, и событий сознательной жизни, и эдакие кирпичики мироздания, и условной реальности. В общем, там действительно все весьма сложно и абстрактно, так что древним японцам тоже было над чем поразмышлять. Чтобы решить извечный спор между Махаяной и Хинаяной, большой и малой колесницами, о том, реально ли эти самые дхармы или нет, срединный путь Мадхьямики предлагает такое решение проблемы. Дхармы ни реальны, ни нереальны, а попросту пусты. И в таком виде это учение было более известно в Индии под названием Шуньявада или учение о пустоте. Реально могло считаться лишь то, что обладало бы самобытием, свабхавой, но учение Мадхьямики не предполагало существование такого бытия, ведь все существовало лишь благодаря другому. Чем-то это напоминает популярный ныне квантовый парадокс о положении электрона и наблюдателя. Другими словами, получалось, что все философские концепции лишь ведут нас к истине, но никак не могут сами истиной как таковой являться. Этот самый срединный путь в Японии назывался «тюдо», ну и ключевым понятием, соответственно, для всего учения был термин «шуньята» или «пустота». Данное учение основывалось на трех основных трактатах, два из которых были написаны непосредственно самим основателем этой философской школы, уже упомянутым индийским философом Нагарджуной, а третье – его учеником Арьядевом. Это были Мадхьямика Шастра, или учение Срединного Пути, и Двадаша Мукха Шастра, учение о 12 вратах Нагарджуны, и Шата Шастра, или 100 учений, в авторстве его ученика Арьядева. Вторая школа – это школа Хоссосю, школа, которая также относится к одной из школ Махаяны, и Виджнанавады, или Йогачары, основанной в 653 году монахом Досё, который отвел для этой школы храм Гангодзи. Считая феноменальный мир порождением индивидуального сознания, школа Хоссосю в лучших традициях Йогачара считала его нереальным. Однако существовало и некое хранилище сознания с именами всех представлений и идей, которое называлось Алая Виджнана и которое приравнивалось к Абсолюту. Согласитесь, чем-то это напоминает и платоновский мир идей. Третья школа – школа Кюся-сю. Данная школа была привнесена в Японию в 660 году китайским монахом Досё и в самом Китае называлась Дзюйчэцзун, которая в свою очередь была основана на буддийской школе Абхидхармы. С санскрита Абхидхарма буквально «верховный закон» или «высшая дхарма». Ну а Абхидхарма, в свою очередь, была ответвлением от другого крупного буддийского канона, так называемой Сарвастивады, также известной как Вайбхашика, являвшейся частью уже Хинаяны или «малой колесницы». С санскрита «сарва» переводится как «все», а «асти» – «есть». Соответственно, как нетрудно догадаться, в отличие от предыдущей школы, утверждающей, что все есть пустота, Сарвастивада утверждала, что все дхармы, прошлое, настоящее и будущее, вполне себе реальны, и ничего более реального, чем эти самые дхармы, нет. Представители данной философской школы можно назвать эпистемологическими реалистами, которые занимались классификацией и описанием дхарм, признавая реальное существование внешнего мира вне воспринимающего сознания. В сам же Китай данная школа попала благодаря переводу китайским ученым Сюаньзаном философского трактата индийского философа Васубанху «Абхидхарма Коша» или «Кюсяарон» в японском звучании, изучение которого, к слову, было и ключевым моментом для всего направления Кюсяасю. Четвертая школа – школа Дзюдзицусю. Данная школа в Китае, соответственно, называлась Чэнсидзун и была привнесена в Японию в 673 году через монахов корейского государства Пэкче. Эту школу можно воспринимать как ответвление школы Санрон, и ее учение основывалось на сочинении индийского мыслителя Харивармана Сати Ситхи Шастра или Дзюдзицурон в японском звучании, рассуждении о достижении истины. К слову, сам трактат только в китайском переводе сохранился, сделанном Кумараджива в 412 году. Как и в случае с первой упомянутой школой, ключевым понятием для Дзюдзицу была также пустота и бессущностная шунья. Да и сам основатель данной школы, Хариварман, живший на рубеже 2-го и 3-го столетия, часто обращался к философии Шуньявады при составлении антологии данной школы. Считается, что данная школа, не оставив ярких исторических личностей в своей японской истории, при этом сыграла определенную просветительскую роль. Пятая древняя школа японского буддизма – это школа Риссю, или школа Устава. Она была основана слепым китайским монахом Дзяньчжэном, прибывшим в Японию в 674 году. Основное внимание в ней уделялось не философским теориям, а строгости практического соблюдения заповеди монашеского кодекса Винаи. Само слово «Винаи» с санскрита означает «дисциплина» или «правило». По сути дела, это монастырский устав, которых в целом во всем буддизме три, и школа Риссю относилась к одному из них, так называемому направлению «дхармагуптаки» или «защищающей дхарму». Риссю также связана с малой колесницей, хинаяной, но при этом также использует и философскую систему махаянской школы Виджнанавады. Как и понятно по названию, большее внимание здесь уделялось не философствованием, а конкретному строгому блюдению монашеского кодекса, который состоял из 250 заповедей для мужчин и 348 для женщин. В современной Японии в городе Нара сохранился древний храм, связанный с этим направлением буддизма, который называется Тосидай-дзи. Ну и последняя, шестая древняя школа буддизма в Японии – это школа Кэгэн-сю. Она была основана на китайской школе Хуаянь и, как многие другие учения, проникла в Японию уже в корейской интерпретации и прочтении. В 736 году ученый Робен пригласил корейского ученого Симсанга прочесть лекции по Аватамсака-сутре – цветочной гирлянде сутр – в японском храме Кунсю-дзи. Согласно этому учению, мир есть единое и неделимое целое, и лишь его различные признаки взаимопроникают друг в друга, и тогда абсолютные и феноменальные уровни не противостоят друг другу, а являют собой единый неразделимый мир Дхарм. Да, я понимаю, уже сейчас легко запутаться во всех этих учениях, не говоря уже о более поздних возникших школах буддизма в Японии и их ответвлении. Поэтому перечислять все мы, конечно же, с вами не станем. Да и в этом нет никакой надобности. Но на парочке ключевых заострить свое внимание все же можем. В частности, к примеру, позже была привнесена с Китая и такая школа, как Тендай Сю, которая, кажется, большее внимание уделяла уже социальной и ритуальной сферам жизни, нежели самой философии. А другая из поздних школ, Сингон Сю, пыталась примерить на себя и примириться с синтоистскими божествами, называя их японскими проявлениями Будд и Бодхисаттв. По сути, Сингон Сю стала первой такой исторической школой, ориентированной на придворную аристократию. Позднее появляется японская интерпретация учения дзен, о котором мы упомянули уже в самом начале, и которая формируется в школу Ринзай Сю, наряду с другим крупным направлением дзена в Японии – Сото Сю, которая, однако, появилась позже школы Ринзай и была больше ориентирована на простой народ и провинциальных правителей, в то время как само учение Ринзай стало прерогативой знати и военного сословия – знаменитых самураев. Кстати, само слово «самурай» означает «служить». Основана эта школа была на рубеже 12 и 13 столетий монахом Эйсай Цзэньцзи. Школа Ринзай допускала возможность немедленного просветления, если помимо основной практики медитации, которая была основным путем также и у школы Сото, использовать и практику таких иррациональных загадок и вопросов в виде притч, для решения которых необходимо выйти за пределы логики. Назывались такие загадки коаны, и если такого состояния удавалось достичь, называлось оно сатори. Именно Ринзай стал предписывать своим последователям и практику боевых искусств, и именно на ее основе был сформирован знаменитый самурайский кодекс Бусидо. Ну и также следует упомянуть о поздней школе средневекового буддизма, которая возникла уже исключительно в Японии, и сначала называлась Хоккэсю, по названию лотосовой сутры, на изучении которой она, собственно, и предлагала сосредоточиться, а позднее стала более популярна под названием Нитерэнсю, по имени монаха, основавшего ее. Наряду с амидаистским буддизмом учение Нитерена становится более популярным среди простого и провинциального населения, совмещая при этом в себе и какие-то элементы синтоизма. Дальнейшее дробление школ буддизма и их война между собой обусловили, к сожалению, и некое отмирание и деградацию их философской составляющей, когда была проведена попытка объединить все буддийские храмы и приписать каждому из них последователей по месту жительства. Естественно, что в таких условиях обрядовая сторона во многом заменила собой философскую. А потом было и отторжение буддизма, и попытки найти себя снова о возрождении синтоизма, и разрушение буддийских храмов, и тем не менее. Японии, возможно, как никакой другой стране мира, более всего всегда был свойственен синкретизм и умение примирить и спаять различные элементы знания, подобно сплаву металлов. Не зря ведь и эту самую холодную сварку при изготовлении самурайских мечей японцы открыли одними из первых. Мы совсем не упомянули о конфуцианстве в японской философской мысли, но его влияние, пожалуй, всегда фоном сопутствовало развитию каждой из упомянутых философских школ, что проявлялось и в том же кодексе чести самураев, и в японской дисциплинированности, и в умении выстраивать грамотные политические системы. И одним из главных заимствований стала также и конфуцианская кастовая система, которая в Японии стала называться Си-но-ко-сё. Значительным отличием этой кастовой системы от китайской стал тот факт, что высшим и правящим сословием Си становится не аристократическая элита, превратившаяся в гражданскую бюрократию Ши, как в Китае, а военная элита – самурайство. Сёгун, военный правитель, и его ближайшее окружение были высшей кастой. За ними шла экономическая основа общества, крестьянство, или сословие Но по-японски. А еще ниже стояли городские сословия ремесленников Ко и торговцев Сё, которые и юридически имели гораздо меньше прав. Эти два низших сословия часто так и называли – горожанами, тюнин. Сравните это с современным положением дел, когда в элиту общества чаще всего выбивается не интеллектуальное и доблестное рыцарство, а хитроумное и ищущее личную выгоду торгашество. Поэтому такое сословное устройство, безусловно, сильно выделяло Японию на фоне остальных и придавало ей, наверное, такой флёр рыцарства, исследования пути и принципам чести, который жив и сегодня, и уже в событиях новейшей истории мы могли наблюдать, как японские камикадзе во время Второй мировой войны шли буквально на смерть ради долга и чести, возможно, и не веря в загробную жизнь, но понимая, что честь их фамилии и семьи будет жить в народе вечно. Друзья, на этом основная часть сегодняшнего выпуска завершена. Если вы помните все наши выпуски, раньше мы заканчивали рубрикой «Пофилософствуйте на это». Она будет и сегодня, но в этом новом и втором для нас сезоне хотелось бы каких-то перемен и нововведений также. Поэтому, начиная с этого выпуска, у нас также появится и рубрика, в которой мне хотелось бы делиться с вами небольшими такими советиками о том, что можно почитать, посмотреть или послушать по теме сегодняшнего подкаста и не только. Ну и почему-то не придумалось пока для него лучшего названия, кроме как «Посоветую на это». Ну а начнем мы, как всегда, конечно же, с нашей старой рубрики «Пофилософствуйте на это». Завершая тему Японии, хотелось рассказать вам о красивом обряде, который, на мой скромный взгляд, хорошо подчеркивает японскую любовь к дзену с одной стороны и ее синкретизм с другой. Осенью, в полнолуние, которое наиболее близко к осеннему равноденствию, в Японии празднуется традиция любования луной, так называемый Цукими Мацури, который также известен и как фестиваль двух лун. Это похоже на обряды любования цветущей сакурой, ханами или снегом юкими, но здесь луна. И не просто любование, а люди специально готовятся к этой ночи, а кто-то даже берет лодку, выплывает на середину озера, так чтобы в озере отражалась и вторая луна, и начинает читать ей, луне, экспромтом или заранее сочиненные стихи. Согласитесь, есть в этом что-то языческое и близкое синтоизму, с одной стороны, ну а с другой, это классический такой созерцательный и поэтический дзен. А еще говорят, что в Кабале есть очень и очень похожий на это ритуал – чтение стихов луне. Когда я впервые узнал о нем, меня это вдохновило и самому попробовать написать свои стихи луне, еще в 2017 году. К слову, тоже в самом конце мая, 27 и 29 числа соответственно. И далее мне хотелось бы поделиться с вами этими своими стихами, возможно, не такими уж и ровными и лаконичными, как японские хоку, но все же весьма искренними. Ну а вопрос для сегодняшней рубрики «Пофилософствуйте на это» будет следующим. А смогли бы вы написать стихи луне или цветущей сакуре? Или облакам, проплывающим за окном? Попробуйте, я думаю, у вас обязательно получится. Ну а теперь сами обещанные стихи. Стихи луне. Древнее и темное начало, скрыто в каждом, как проклятие. Дна Вельзевула веет опахало, и душа на острове одна. Если нет просвета в ее жизни, то вокруг лишь сало, мыло, тлен. Мысли все пропитаны корыстью и не ждут чудес и перемен. А стихи луне – какая глупость! Ну какую пользу могут дать, чтобы выжить прагматизм и грубость, не воды серебряная гладь. Не дорога вечная нас манит, а торговый центр, что на ней. Новый Вавилон вновь всех обманет призрачным мерцанием огней. Демиург, пошли нам Серафима, пусть огнем очистит он сердца. Каждый в этом персональном Риме вдруг отверстит мудрые уста, и прольется медом благодарность, да любви дав шанс душе созреть. Велика цена за эту данность – красоту луны в воде узреть. Друзья, ну а дальше, как и обещал, наша новая рубрика «Посоветую на это». Прежде всего, мне почему-то сразу захотелось посоветовать два фильма, которые вы, вероятно, уже давно видели. Один из них – это «Последний самурай» с талантливейшим Томом Крузом, конечно же, главной роли. А второй – «Трудности перевода» с прекрасными Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон. Но по «Последнему самураю» все ясно. Это так красиво и чутко показывает японскую культуру, которая на рубеже веков сталкивается с западной, что всеми двумя с чем-то часами фильма просто наслаждаешься. При этом в фильме ведь проводятся параллели с колонизацией Америки в постоянных флешбеках главного героя. Одним словом, это просто очень классное кино, и если вдруг вы его еще не видели или уже забыли, есть хороший повод его посмотреть или пересмотреть. Там ведь еще интересный факт в том, что для съемок этому фильму Том Круз готовился целых 2 года, изучая японскую культуру и язык. И я все надеюсь, это будет хоть каким-то оправданием того, почему я сам так долго готовил этот выпуск о Японии, начиная еще с февраля месяца. Ну а «Трудности перевода» — это просто гениальнейший фильм Софии Копполы. И он, конечно же, не столько про саму Японию, а это больше такая экзистенциальная драма про людей. Но как же здорово можно понять всю эту крайность и грань между Японией и остальным миром, просто даже на примере этого одного красивого и такого трогательного фильма. Из книг же хотелось посоветовать вам японского классика коротких рассказов Рюноске Акутагава. Это такой японский Чехов, пожалуй, если так можно выразиться, но более мрачный, как Гоголь, наверное. Достаточно прочесть его легендарный рассказ «В чаще», по которому был снят целый ряд фильмов, включая ставшую уже классикой картину «Расёмон» Акиру Куросавы. Или трогательный рассказик, как верил Бисей, чтобы проникнуться этой особой и завораживающей японской ментальностью, культурой и атмосферой. Я сам с большим интересом открыл для себя Окутагаву и до сих пор не могу оторваться от его рассказиков, которые и вам, конечно же, очень и очень советую. Дорогие слушатели, вот таким получился первый эпизод второго сезона подкаста ЛКС. Спасибо, что провели это время с нами, дослушали подкаст до конца. В дальнейшем нас ждет с вами увлекательный мир средневековой европейской классической философии. И забегая немного вперед, хочется сразу заметить, что не все там так мрачно, как обычно это принято считать. Не стоит пугаться. Напоминаю, что поддержать подкаст ЛКС можно не только на Патреоне и не только чеканной монетой, а вполне и просто поставив нам лайк или оставив комментарий на той платформе, где вы нас слушаете. Или даже просто рассказав друзьям о нашем подкасте, если он вам понравился. Ну а если вам хочется личного общения или вы просто хотите быть в курсе всех событий, связанных с нашим подкастом, то смело подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на который будет обязательно в описании к данному эпизоду. А еще заходите в наш чат там же, где вы всегда сможете пообщаться на ту или иную интересующую вас тему. Берегите себя, читайте хорошие книги, пишите стихи Луне, занимайтесь созерцательной медитацией и слушайте подкасты ЛКС на любой удобной для вас платформе. Всем просветления, всем философии, всем ахой!